Седьмое. Только Диофант, как обычно утверждают, освободил античную арифметику из ее чувственного плена, расширил и развил и создал алгебру как учение о неопределенных величинах. Но это, конечно, не обогащение, а полное преодоление античного мироощущения. Диофант, следовательно, внутренне не принадлежит уже греческой культуре. В нем проявляется новое чувство числа, или, мы сказали бы, чувство границы, в противоположность всему действительному, ставшему. Это уже не эллинское чувство числа, из осязательно данной предельности которого развилась рядом с эвклидовой геометрией чувственных тел также и подражающая ей пластика обнаженной статуи. Мы не знаем подробностей создания этой новой математики. Под видом желания следовать эвклидовым путям мысли у Диофанта всплывает то новое чувство границы, я называю его магическим, которое совершенно не сознает своей противоположности античному взгляду. Идея числа как величины не расширена, а незаметно уничтожена. Что такое неопределенное число А или отвлеченное число 3, то и другое не величина, не мера, не отрезок. Этого грек совершенно не мог представить. В основе диофантовского исследования лежит во всяком случае новое чувство границы, воплощенное в этих типах чисел. Даже привычное для нас буквенное счисление, в форме которого является теперешняя алгебра, между прочим, вновь совершенно переделанное, было введено в Йета только в 1591 году. Здесь сказалась яркая сознательная оппозиция к эллинизированному счислению эпохи Возрождения. Диофант жил в 250 году до Рождества Христова, то есть в третьем столетии арабской культуры, исторический организм которой в то время был погребен под внешними формами Рима, времен императоров, и Средневековья. Ей принадлежит все, что с начала нашего летосчисления возникло на территории рождающегося ислама. Тогда же угасла последняя тень античной пластики статуй перед лицом нового чувства пространства, проявленного в базиликах, в мозаике и в рельефах саркофага раннего христианско-сирийского стиля. Тогда снова появилось архаическое искусство и строго геометрический орнамент. Тогда именно Диоклетиан создал халифат на месте ставшего уже призрачным римского государства. 500 лет лежит между Эвклидом и Диофантом, между Платоном и Плотином, последним замыкающим мыслителем, Кантом, заканчивающейся культуры, и первым мистическим духом, Данте, культуры едва пробуждающейся. Здесь затрагиваем мы впервые незнакомый еще нам феномен тех великих индивидуальностей, чье становление, рост и увядание под пестрой обманчивой оболочкой скрывает настоящую субстанцию всемирной истории. Витающая в римском духе античная душевность, телом которой является историческая действительность античной культуры, с ее творениями, мыслями, делами и развалинами, была порождена в 1100 году до Рождества Христова страной Эгейского моря. Зарождающаяся во время Августа под покровом античной цивилизации арабская культура ведет свое происхождение из области между Нилом и Евфратом, Каиром и Багдадом. Как выражение этой новой души, надо рассматривать почти все позднеантичное искусство времен императоров, все вообще исполненные молодого пыла культы Востока, культ Митры, Сераписа, Гора, Эсиды, сирийских ваалов из Эмессы и Пальмиры, христианство и неоплатонизм, императорский форум в Риме и выстроенный сирийцем пантеон, самая ранняя из мечетей. Что тогда по-гречески писали и как будто по-гречески мыслили, имеет не больше значения, чем тот факт, что наука Запада, включительно до Канта, предпочитала латинский язык, или что Карл Великий восстановил римское государство. У Диофанта число не является больше мерой и сущностью пластических вещей. На равенских мозаиках человек уже не тело. Греческие обозначения незаметно потеряли свое изначальное содержание. Мы выходим из сферы аттической колокогатии, стоической атараксии и галены. Правда, Диофант еще не знает нуля и отрицательных чисел, но он уже не знает пластических единиц пифагорейских чисел. С другой стороны, неопределенность отвлеченных арабских чисел является чем-то совершенно иным, чем закономерная изменчивость позднейшего западноевропейского числа, функции. После Диофанта, который до себя уже предполагает известное развитие, магическая математика, алгебра, хотя нам неизвестны подробности, развивалась логически и в главных чертах до завершения, в эпоху аббасидов 9 столетия, как показывает уровень знания у Аль-Хвариджи и Аль-Сиджи. Тогда лишь начинается снова, спустя полтысячелетия, в новой, отдаленной стране, великий процесс перетолкования этого магического, переданного нам испанскими арабами мира чисел в функциональный мир Западной Европы. Начинается могучая борьба против внедряющегося чужого мироощущения с его внутренне законченным истолкованием пространства, которое должна была отразить и сломить юная готическая душа, чтобы не дать погибнуть своей собственной сущности. Отсюда скрытая борьба во всех произведениях архитектуры, каждом фасаде, каждом орнаменте, каждом символе, в каждой метафизической и математической проблеме. Отсюда скрытая борьба во всех произведениях архитектуры, каждом фасаде, каждом орнаменте, каждом символе, в каждой метафизической и математической проблеме. Глухое величие этой борьбы никогда еще не было почувствовано. Чем была эвклидова геометрия в отношении к античной пластике? Тот же язык форм, но в другом одеянии. Чем был анализ пространства в отношении к стилю фуги инструментальной музыки? Тем же была эта алгебра в отношении к магическому искусству мозаики, к все богаче развивающимся арабескам, начиная с эпохи сасанидов и позднее Византии, с их чувственно-нечувственным претворением органического мотива, форм, горельефа константиновского стиля, с его свободно выполненными фигурами на фоне глубокого сумрака заднего плана. Как алгебра относится к античной арифметике и западноевропейскому анализу, также относится увенчанная куполом базилика к дорическому храму и готическому собору. Нельзя сказать, чтобы Диофант был великим математиком. Самое важное, что связано с его именем, не написано в его работах, а то, что в них написано, вероятно, не вполне оригинально. Его случайное значение состоит в том, что, насколько мы знаем, он был первым, несомненно обладавшим новым чувством числа. В противоположность великим мыслителям, замыкающим известную математику, как Аполлоний и Архимед античную, и, соответственно, им Гаусс, Каши и Риман западноевропейскую, мы встречаемся у Диофанта и Менелая с чем-то примитивным, что до сих пор охотно называлось декадансом. В будущем научатся понимать и оценивать этот декаданс в духе той переоценки, которую следует сделать в отношении к так называемому позднеантичному искусству, рассматривая его как ощупью идущее проявление только что пробуждающегося раннеарабского мироощущения. Впечатление такой же примитивной, архаичной и полной искания науки производит математика Николая Арема, епископа в Лизье, 1323-1382, в впервые применившего некое подобие координат и даже дробные показатели степеней. А это предполагает, еще не ясно, но уже несомненно, такое чувство числа, которое оказывается совершенно не античным, но в то же время и не арабским. Если рядом с Диофантом вспомнить о раннехристианском саркофаге римских коллекций и рядом с аремом о готических одетых статуях немецкого собора, то можно заметить что-то родственное и в ходе математической мысли, представляющей у обоих математиков одну и ту же раннюю ступень интеллекта. Совершенно утратилось стереометрическое чувство границы в его последней утонченности и элегантности. Все было настроено глухо, томительно, мистично, а не оттически светло и свободно. В центре стоял из земли рожденный, первобытный человек, а не человек великих городов, подобно Эвклиду и Даламберу. Уже не понимались больше глубокие и сложные образы античного мышления. Их заменили спутанные, новые, ясное интеллектуально-городское рассмотрение которых еще не было найдено. Это готическое состояние всех молодых культур. Оно было пройдено и античным миром в его раннедорическое время, от которого ничего не осталось, кроме погребальных урн дицилонского стиля. Только в Багдаде в IX и X веках концепции эпохи Диофанта были проведены и закончены зрелыми умами, не уступавшими Платону и Гауссу.